Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале часа, как всегда, вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 22-й седмицы по Пятидесятнице. У микрофона радиостанции «Радонеж» будет протоиерей Александр Шаргунов. Затем программу этого часа продолжит рубрика «Территория семьи». Сегодня это будет круглый стол, на который постоянная ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко пригласила председателя движения «Народный собор» Олега Юрьевича Кастина, тележурналиста, публициста Владимира Георгиевича Савичева и шеф-редактора информационного бюро «Восток-Центр» Александра Андреевича Горбатова. Обсуждать участники заседания за круглым столом будут тему суверенитета применительно к семье и нашим нравственным ценностям.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 73-е зачало, глава 13, стихи с 31 по 35. В тот день пришли некоторые из фарисеев к Иисусу и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: все изгоняю бесов и совершаю исцеление, сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня-завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядый во имя Господне». Когда Господь прибыл в Галилею, в тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». В Евангелии не сказано, чем руководствовались они. Мы знаем, что не все фарисеи были враждебно настроены ко Христу. Может быть, и эти хотят предупредить Господа об угрозе и советуют Ему удалиться в безопасное место. У Господа всюду есть свои люди. Даже среди фарисеев были те, кто с изумлением и восхищением относился к Нему. А может быть и то, что у этих фарисеев не было никаких оснований для подобного утверждения, но они придумали эту ложь, чтобы изгнать Господа из Галилеи в Иудею, где им доподлинно было известно, ищут убить Его. Ирод хотел избавиться от Христа, он надеялся запугать Христа и подослал к Нему своих людей. Но Господь не страшится злобы Ирода. «Пойдите, скажите этой лисице», — говорит он. Хитрость, вероломство и коварство Ирода были известны всем. И Господь выступает здесь в ряду пророков, тех, кто отличался свободой в выражениях при обличении сильных мира сего. «Пойдите, скажите этой лисице, что я не боюсь его. Я знаю, что я должен умереть. И это совершится скоро. Я ожидаю этого в третий день, значит, очень скоро. Мой час приблизился. Но я знаю, что ни он, ни кто-то иной не сможет убить меня, пока я не кончу мое служение. Я изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, не обращая внимания на Ирода, на все его угрозы. Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Господь заповедует нам помнить, что время, отпущенное нам, коротко, и мы должны исполнять труд каждого дня в день, данный для этого труда. Тогда перед лицом силы и злобы наших врагов мы можем утешаться мыслью, что они ничего не могут нам сделать, пока мы не закончим благословленный нам Богом труд. «Я знаю, — говорит Христос, — что Ирод не может мне повредить, не потому только, что мое время еще не пришло, но также потому, что место, предуставленное для моей смерти, — Иерусалим, который находится вне его власти. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Никто не испытывает пророков, кроме великого Синедриона, всегда восседающего в Иерусалиме. И значит, если пророка предают смерти, это должно быть в Иерусалиме. И мы слышим горестное сетование Господа в Иерусалиме и возвещением гнева Божия на этот город. Нечестие тех, кто более других исповедует свою близость к Богу, вызывает особую скорбь у Господа. С какой горечью он говорит о грехе и гибели этого святого града. Иерусалим, Иерусалим! Те, кто сподобляется сугубой благодати, если они не употребляют этот дар для духовного возрастания, перестают ценить его и в конце концов идут против него. Никто не стоит на месте. Если мы не стараемся победить наши грехи, они начинают побеждать нас. Но как милостив наш Господь, и с какой любовью Он ждет нашего обращения! Сколько раз хотел я собрать чад Твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Я хотел, — говорит Он, — я много раз хотел, а вы не захотели. Это желание Господа спасти всех только ярче обозначает нежелание многих спастись. Все оставляется дом ваш пуст. Дом, который оставляет Христос, становится пуст. Храм пуст, если Христос оставляет его. Христос оставляет его им. Пусть они возьмут его себе и украшают, как хотят. Христос не потревожит их более. Христос уходит от тех, кто изгоняет его. Они не будут собраны им, и потому он говорит: «Вы не увидите меня». Страшный суд последнего дня убедит в истине тех, кто теперь не хочет ни за что убедиться. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен гряды во имя Господне». Вы не увидите меня, как Спасителя мира, Мессию, прежде этого дня, когда будет слишком поздно.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
В эфире заседание постоянно действующего круглого стола на тему защиты семьи, детства и духовно-нравственных ценностей. Я хочу представить вам сегодняшних гостей. Это сопредседатель движения «Народный собор» Олег Юрьевич Касин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Юрьевич. Публицист, тележурналист Владимир Георгиевич Савичев. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Добрый день.
И шеф-редактор информбюро «Восток-Центр» Горбатов Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня мы с вами говорим на тему суверенитета. Этот вопрос не только сверхактуален для каждого из нас, как человека, как гражданина, но и стоит на повестке дня нашего государства. Недаром он поднимался и в контексте сохранения духовно-нравственных ценностей, и в контексте обращения нашего народа к патриотизму, еще в послании Федеральному собранию, которое наш президент озвучил в декабре прошлого года. Эта тема звучала и в Алтайской речи президента. И эта тема становится основным вектором нашей внутренней политики, которая проявляется и в тех событиях, которыми пестрят новостные блоки. Мне бы хотелось начать этот разговор с событий, которые мы традиционно освещаем, событий, которые касаются семейной сферы. Конечно, вопросы суверенитета в этом отношении для нас еще более актуальны, потому что ювенальная юстиция, которая идет на нашу страну уже в течение нескольких лет, с которым семейно-родительская общественность борется, защищая свое право на семью, на родительство, она, безусловно, родилась не в России. И, конечно, для нас очень важно сохранить и нравственный суверенитет, и суверенитет семьи, и сохранить сам институт семьи и институт родительства. Но, тем не менее, события, которые происходят, они постоянно нас лишают такой уверенности в том, что у нас все сохранится в том виде, в каком мы привыкли. Семья будет союзом мужчины и женщины, дети будут с родителями, они будут слушаться родителей, будут их уважать, потому что будут знать, что родительский авторитет – это самый главный компас в их жизни. Ювенальная юстиция, как вы знаете, предлагает нам совершенно другой взгляд на это. Мифические права детей заставляют нас пересматривать как раз иерархию отношений в семье, отношения между взрослыми и детьми, и также определяют некое новое отношение в обществе, лишая нас как раз тех самых привычных ориентиров на иерархию между государством и гражданином, между обществом и семьей. События последнего времени, которые вызвали тревогу семейно-родительской общественности, связаны как раз с иностранным участием в нашей жизни. Российско-американский форум, который прошел не так давно, несколько месяцев назад в Ханты-Мансийске, это третий форум. Первый проходил на озере Байкал 2 года назад, второй на озере Мичиган в Чикаго. И оба форума ставили вопросы внедрения ювенальной юстиции в России, ориентируясь на американский опыт. Третий форум, который сейчас проходил в Ханты-Мансийске, сопредседателем оргкомитета был, как и в предыдущие годы, Павел Астахов, полномочный по правам ребенка. Он тоже должен был состояться при очень высоком участии посол Америки Макфол, представители Государственного департамента Америки, министры. И только после вмешательства общественности это представительство было изменено, и повестка дня тоже подлежала корректировке. Павел Астахов заявил, что не будем мы говорить об американском подходе, мы будем искать свои пути. Но нам нужно понимать, что не только под влиянием общественности те люди, от которых зависит наша семейная политика, должны выстраивать ее в русле нашего отечественного суверенитета. Также хотелось бы сказать о том, что на 8-м съезде уполномоченных по правам ребенка в Краснодаре 28-30 октября состоялась Всероссийская конференция, которая ставила вопрос о скорейшем внедрении в России Гаагских конвенций. Они как раз решают вопрос замены права родительства, суверенного права родителя на воспитание собственного ребенка на отъемлемые права, права опеки и права доступа. И нам с вами еще нужно сказать об одном аспекте. Должна состояться в Москве конференция также с американским участием, на которой будут решаться вопросы воспитания детей в приемных семьях. Среди лекторов, которые будут выступать, проводить мастер-классы и секции, есть основоположник того самого метода терапии привязанности. К нам приедет Рональд Федеричи, собственно говоря, автор этого метода и автор многочисленных учебников. Человек, который привлекался к судебной ответственности за случаи умерщвления детей, подвергшихся той самой терапии привязанности, когда согласно одной из методик, на ребенка наваливаются взрослые и заставляют его как бы заново родиться. Ну, такая оккультная методика, и эти гости приезжают к нам в Россию по линии пятидесятников, что позволяет судить о том, что оккультные корни этой методики должны у нас тоже прорасти. Мы должны говорить и об этом. В контексте нашего суверенитета мы должны понимать, что не только опасность угрожает нашим границам, нашей экономике, но семейная политика – это то самое поле, на котором мы можем лишиться нашей самостоятельности, безусловно, нашего суверенитета. И я хотела бы передать слово Александру Андреевичу Горбатову. Пожалуйста, Александр Андреевич.
Я хочу поддержать вас, Людмила Аркадьевна, когда вы об этом вот рассказывали. Мне тут же пришла на память недавняя относительно статья, которая появилась на одном из сайтов англоязычном, американском, о том, какие нововведения вводит Академия педиатрии Соединенных Штатов, рекомендации, какие выработала эта Академия для общения с родителями и детьми, у которых либо замечены какие-то предрасположенности к гомосексуализму, либо это уже проявилось. Так вот, все рекомендации сводятся к тому, ни в коем случае не направлять ребенка по традиционному гендерному пути развития. Говорить ему о том, что гомосексуальность – это хорошо, о том, что это инакость, которая украшает наш мир. Родителям вообще иногда запрещается разговаривать с детьми на эту тему, а самим детям предлагается чуть ли не курс каких-то микросеминаров, на котором им будет рассказано о том, что, извините, детки, этот ваш выбор, и никто, ни папа, ни мама не имеют права вас наставлять на так называемый путь истины. Так что, когда вот это читаешь, то даже комментарии в Соединенных Штатах под этим текстом, народ и там очень возмущен. Называют эту академию не академией педиатрии, а сами понимаете, каким сходным названием. Поэтому о каком опыте, о каких тенденциях вообще можно говорить относительно России, которая, слава богу, еще стоит на традиционных нормальных позициях и сдвигаться с них не намерена. Потому что все-таки Россия еще находится под покровом Богородицы, в этом никто не сомневается, и все попытки разрушить общество, разрушить семью методами психологической войны, которые ведутся во всем мире, пока наталкиваются на стену обороны. Но в то же время нужно понимать, что попытки эти очень изощренные, и опыт наших соседей по странам бывшего Советского Союза показывают, что там, где нет активной позиции общественности, церкви, где нет позиции тех же самых депутатов, там постепенно можно размывать эти основы и завоевывать плацдарм для вот внедрения сатанизма на уровне ячейки семьи.
Последние события как раз вот продолжают эту линию размывания ценностей. В Калифорнии совсем недавно принято решение о том, что в школах дирекция уже больше не может определять детей в соответствующие классы, в соответствующие раздевалки, мужские или женские. А ребенок должен сам идентифицировать себя, кому он относится, к мальчикам или девочкам. Им будет предлагаться такой выбор, в какую раздевалку ты хочешь ходить, в какой бассейн, там места общего пользования. И родители действительно, согласна с вами, Александр Андреевич, родители не все настолько поражены, чтобы соглашаться с такими нововведениями, и там происходит как раз выступление против таких нововведений. Печально то, что мы часто повторяем ошибки Запада. Мы смотрим на них, мы обсуждаем это, но мы идем по этому же пути. Вот наша задача, наверное, чтобы мы не просто обсуждали, но по этому пути не пошли. К сожалению, это не только от нас с вами зависит.
Извините, одна поправка. Это не ошибки Запада, это целенаправленная политика определенных кругов. И когда идет война со всем человечеством, с его основой, вот в чем суть. И это надо понимать.
Владимир Георгиевич.
Я абсолютно согласен с Александром Андреевичем. И здесь совершенно правильно он говорит, что идет абсолютно целенаправленная политика сокращения населения на планете вообще, практически уничтожения населения. И если раньше, еще вчера, эти разговоры возводились в ранг нашими оппонентами в разряд конспирологии, то сегодня об этом говорится открыто. И в связи с этим принимаются соответствующие законы, потому что вот люди интересуются, а почему, собственно, что за бред, да, детей вот так ориентировать там. Никакого бреда в этом нет. Есть четко продуманная тактика и стратегия уничтожения населения. И тому соответствуют соответствующие законы, которые принимаются на уровне и Евросоюза, и вообще, кстати, там ООН, ЮНЕСКО и прочих международных организаций. В том числе аналогичные законы и конвенции подписываем и мы. В том числе и о сокращении народонаселения нашей страны. Но там так все хитро понаписано, что нет впрямую, вы не найдете в документах вот этой строки, где открыто, четко говорится, мы обязуемся сократить население до 50 миллионов человек, как они про нас говорят на всех своих сборищах. Там есть, во-первых, пункт 15 статьи Конституции, который почему-то у нас граждане основной свой закон не любят читать, где черным по белому написано о приоритете международного права над нашим национальным. И к этому, как бы ненароком, прилагаются некие структуры. Есть такой некий международный комитет при ООН, по-моему, который вот как раз занимается сокращением народонаселения. В его уже документах написано, что он работает от имени правительства Российской Федерации.
Фонд народонаселения ООН.
Да, угу. Да. Так что вот эти все документы, они так хитро составлены, что они вроде бы как пока не действуют. Они дают время на адаптацию. Они понимают, что православное население с нашими православными традициями, оно не готово, по их мнению, принять вот эти вот совершенно умопомрачительные законы, которые они нам предлагают. Поэтому они дают время на адаптацию. На документики-то мы подписываем. Представьте себе, что если вы попали в какую-то ситуацию к врагам, да, вам сделали предложение, от которого вы не можете отказаться. И вы из-за слабости своей, мало ли по каким-то причинам, под пытками, вы подписываете документ, что вы обязуетесь сотрудничать. И этой бумаге, она может лежать 10, 20, 30 лет. И вы уже забудете совершенно о том, что вы эту бумажку написали, и вы совершенно даже не собирались сотрудничать с этими врагами. Но однажды эту бумажечку достают на свет, приходят к вам домой и говорят, вот, дорогой мой друг, вы подписали вот это, и сейчас либо мы обнародуем это все, и вас свои повесят, либо вы будете по-тихому делать, что нам положено, и за это вам еще будет мешок варенья и бочка печенья. Вот в такой ситуации сейчас находятся у нас многие наши чиновники, которые призваны исполнять законы, и они честно работают. Да, вот как вот госпожа Мизулина, например, она 20 лет продвигает ювенальные законы у нас в стране, да, и честно работает, потому что, ну как же, ее за этим туда и поставили. Подписала страна договор, обязана выполнять. Другое дело, что мы, они, вернее, чиновники наши, делают вид, да мы так, да мы просто типа для отвода глаз, мы же не будем их исполнять. Но сегодня не будем, завтра не будем, а послезавтра придут и скажут, так, подписывали, или мы вам отключаем газ со светом и с водой, либо, так сказать, вы их исполняете. Поэтому не надо думать о том, что мы, дескать, подписали, но мы этого не будем выполнять. Так что надо вот думать об этом и людям нашим занимать какую-то более активную позицию, изучать эти законы и более четко себе представлять, что нас ждет в будущем.
Ну, наверное, нельзя не согласиться, конечно, с тем, что вы говорите, но, наверное, нужно понимать, что простому гражданину изучать этот закон достаточно сложно и, может, ни к чему. Но наша актуальная ситуация не такова, поэтому действительно нам нужно знать базовые вещи. И в первую очередь как раз вот эту пресловутую статью Конституции, 15-я статья, пункт 4 о приоритете международного права над национальным, которая заставляет нас принимать те законы, которые не опираются на наши нравственные ценности, на наши традиции, а ведут нас по пути, причем по узкому коридору, где шаг вправо, шаг влево невозможен, ведут туда, где, как сказал Александр Андреевич, есть не наша цель, а та, на которую нас ведут некие режиссеры. Ну вот я вижу, что Олег Юрьевич еще хочет нам добавить что-то.
На этой неделе произошло очень серьезное знаменательное событие, которое почему-то очень многие СМИ не заметили. Хотя, на мой взгляд, это начало, по крайней мере, заявки на коренной перелом, на какой-то серьезный поворот. Речь идет о выступлении, высказывании президента России Владимира Владимировича Путина. Во время одной из его встреч он сказал буквально следующее, что да, международные договоры нужно выполнять, но когда эти международные договоры входят в противоречие с Конституцией Российской Федерации, то, несомненно, должен быть приоритет Конституции Российской Федерации. То есть впервые за 20 лет высшее должностное лицо заявила о том, что все-таки Конституция России должна быть выше нормы международного права. если это высказывание получит дальнейшее какое-то практическое подкрепление, воплощение, то это можно рассматривать как начало серьезного поворота, изменения всей внутренней и внешней политики Российской Федерации. Вот мы много говорили о ювенальной юстиции, о насаждении всяких вот чуждых нам западных ценностей, но все эти годы семейно-родительская православная общественность отважно сражалась, отражая вот эти отдельные щупальца вот этого дракона. Знаете, как вот богатырь, который бой на Калиновом мосту выходил там, то против трехголового змея, то против семиголового, то против двенадцатиголового змея. Постоянно эта гидра росла, появились новые щупальца, то гендер, то ювенальная юстиция, то гомосексуализм, то еще что-то. Мы почувствовали, что мы напоминаем как пожарную команду, которая постоянно бегает и тушит очаги пожара. То есть, знаете, как старая какая-то проржавевшая батарея, и то там прорывает, то там прорывает. А надо брать и перекрывать весь кран просто, всю систему. И вот таким краном, который может остановить этот процесс, может стать тема борьбы за суверенитет. То есть это ключевая тема, которая способна объединить самые широкие слои населения, самые разрозненные группы. Борьба за суверенитет – это сейчас ключ проблемы. Понимаете, у нас Россия имеет ограниченный суверенитет. Об этом много говорилось. Это конституция, которая, сами знаете, была в 93-м году под залпы пушек навязана нам без широкого обсуждения, и в которой заложен целый ряд закладок. Вот буквально по пунктам. У нас ограничен политический суверенитет. Идеологический суверенитет. У нас нет госидеологии. Вот сейчас только сверху фактически инициировано широкое обсуждение темы патриотизма. Что такое патриотизм? И мы видим, как многие госструктуры, Роспатриотцентры, другие бросились лихорадочно обсуждать, проводить различные слушания на тему патриотизма. Мы понимаем, что вот идеологией это настоящий должен быть патриотизм. Политический суверенитет. Мы уже говорили о 15-й статье Конституции колониальной, которая говорит о приоритете международного права над национальным. Поэтому такое высказывание президента Российской Федерации, это, я думаю, что начало некого нового пути. У нас частичный экономический суверенитет. Ну, посмотрите, это Центральный банк России. Это частная лавочка. И речь стоит о том, что необходимо ее брать под контроль, вот эту структуру. То же самое, посмотрите, где у нас находятся золотовалютные резервы. О западных банках под смешные проценты. У нас культурный информационный суверенитет, культурный суверенитет. Посмотрите, только сейчас заговорили о едином учебнике истории. А до этого насаждался всякий суррогат. Обсуждает, было у нас татаро-монгольское иго или не было. Дошло до того, что дети, изучая историю, спрашивают, зачем мы сражались с фашистами, почему была Вторая мировая война. О чем это говорит? О том, что, естественно, в этой части есть проблемы. И сейчас общественность, понимая, что вот суверенитет – это ключ решения проблемы, пошла по следующему пути. В настоящее время идет формирование общественного координационного совета за суверенитет, в который уже вошли различные партии, движения, понимающие, что вот решение вот этих проблем ведет к кардинальному перелому ситуации. И такие аналогичные координационные советы начали формироваться и в регионах. Вот в частности, буквально несколько дней назад в Иваново прошла конференция, где собралось 15 организаций. В Екатеринбурге я там присутствовал на патриотическом форуме, где также по итогам его был сформирован координационный совет за суверенитет в поддержку вот этих новых инициатив президента Российской Федерации, открыто выступившего с такими программными высказываниями и в своем послании декабрьском, и в Валдайской речи, и вот буквально последнего выступления о необходимости приоритета Конституции над международным законодательством. Я думаю, что вот в этом направлении наши общественные структуры и должны вести работу по собиранию всех здоровых патриотических сил в один кулак. Понимаете, если корабль, парусник, должен совершить резкий поворот, маневр, но у него нет слаженной команды, то этот корабль, он может просто завалиться. Поэтому для того, чтобы совершить вот такой резкий поворот вокруг темы суверенитета, той части, здоровой части, патриотической части власти, необходима широкая общественная поддержка. Потому что мы понимаем, какое будет противодействие со стороны западной общественности, со стороны вот этих теневых структур, экономических структур. Поэтому мы понимаем, что Россия сейчас подходит к ключевому моменту. Либо быть ей, либо мы все-таки поднимемся, совершим резкий поворот в нужном направлении и начнем подниматься.
Да, Александр Андреевич хотел добавить.
Да, я хочу сказать, что очень правильно вы сказали о том, что корабль может завалиться. Тем более важно понимать, что штурвал этого корабля вырывают, образно говоря, не просто какие-то силы зарубежные, а он, этот штурвал, часто к нему рвутся наши с вами соотечественники или те, у кого российское гражданство, еще лучше сказать. Но это, с одной стороны, радикалы либерального толка, с другой стороны, крайние националисты, которые предлагают, одни предлагают просто закрыть глаза на всю эту тему суверенитета, патриотизма, так сказать, российской истории, русской, в том числе, прежде всего, и проблему русского народа, а видеть только вот либеральные ценности, те тренды, как они говорят, современные, которые выведут Россию на столбовую дорогу, о чем, кстати, и говорилось при принятии Конституции 20 лет назад ее создателями, что мы изменяем социальный генетический код народа. Эта Конституция поможет России наконец-то отказаться от своего особого пути и пойти со всем человечеством столбовой дорогой прогресса. Прошло 20 лет, и мы видим, что не потому, что чьи-то злые силы, а потому что сама жизнь заставляет вернуться к этому основному коренному вопросу. Но есть и другие силы. Это те самые националисты, которые сегодня говорят, самое простое решение, давайте мы в основном законе впишем, главенствующее положение русского народа, главенствующее положение православной церкви. Все остальные народы и все являются, ну, в лучшем случае, младшими братьями и должны учитывать интересы, подчиняться. Патриарх на это высказался очень точно, чуть меньше 2 недель назад. Он сказал, что Россия не тюрьма народов, она ею не была. Но самое главное, что Россия никогда и Русская Православная Церковь ни о каком господстве, ни подавлении тех, кто живет вместе с нами и рядом с нами, речи не вела и вести не будет. Как говорил Достоевский когда-то очень верно в своей пушкинской речи, что определяет русскость? Русскость определяет всечеловечность и всемирность характера русского народа. Потому что русский народ никогда не будет замыкаться в себе, никогда не будет стремиться к обособлению, уединению. Он всегда будет жить вместе, в дружбе с теми, кто его окружает, и помогать им и защищать, если нужно. Только благодаря этому Россия веками и выстояла. Вот это надо сегодня очень четко понимать. Нас могут свои же люди, как говорится, завести не туда.
Действительно, и продолжая то, что вы сказали, в культурном суверенитете, культурно-генетическом коде, который меняется у нашего народа, нельзя не отметить, что средства и методы для этого выбираются самые разные, часто для нас незаметные, и даже часто такие, которые мы приветствуем, с удовольствием принимаем в нашу жизнь, понимая, что они нам несут. Я хотела бы сказать о проекте таком «Смешарики», который всем известен, всем детям в первую очередь. Ключевое здесь то, что этот мультфильм, эта передача идет перед сном, когда у ребенка период наибольшей сензитивности, то есть запечатлеваемости. Но мало кто знает, что проект «Смешарики» создавался как раз для изменения того самого кода, культурного кода, социального кода нашего народа, начиная с младшего возраста, с детей. Этот сериал составлен на основе программы толерантности, и он имеет свою целью привитие максимальной толерантности наших детей. Мы сами знаем, что толерантность – это медицинский термин, который означает максимальную нечувствительность организма к возбудителю болезни. Мы должны это все понимать, потому что то, что называется мультикультурализмом, толерантностью, это все отмычки в наш суверенитет, культурный в том числе. И сейчас огромную угрозу для него составляет, например, поле искусства, поле культуры, которое в первую очередь находится, наверное, в театрах. И уже достаточное количество лет, наверное, все эти 20 лет с лишним на территории театральных площадок происходит насильственное изменение наших ценностей, когда под знаком того, что это современное искусство, это новое слово в искусстве, нам предлагают изменить наше отношение к непотребству, к неприличиям, и предлагают сделать это, наверное, предметом обсуждения, лицезрения и так далее. Московские театры, как правило, конечно, они всегда занимают приоритетные позиции, они, наверное, пали первыми в этой неравной борьбе, и мы с вами не должны обходить вниманием роль такого реформатора, как Кирилл Серебренников, которому передали в его ведение театр имени Гоголя, из которого он сделал Гоголь-центр, а Гоголь-центр это уже не театр имени Гоголя, там нет Николая Гоголя, Николая Васильевича, а там есть Гоголь-Моголь, да, что, собственно говоря, там и происходит, и спектакли, которые он ставит, пластилин, голая пионерка, там откровенные полароидные снимки – это какие-то сексуальные фантазии на тему перверзии, извращений и педофилии. Собственно говоря, прокуратура занималась этим вопросом, но потом наступила какая-то тишина. Я бы не говорила об этом, много внимания, много чести получается таким вещам. Действительно, специальные ведомства должны этим заниматься, но есть еще одна бомба для нашего культурного суверенитета. Это намерение Кирилла Серебренникова снять фильм о Чайковском. Это огромная угроза для всех нас, потому что речь идет о сплетнях вокруг его имени. Извращенцы всего мира называют его своим и говорят о том, что он был одного поля с ними, одного цвета с ними. Поэтому нужно обязательно снять фильм о правде и показать его всем. Вы понимаете, что невозможно равнодушно оставаться к такой теме, потому что, как сказал Ильин, гений – это оправдание нации, и поэтому он неприкосновен, как мы можем уже сами договорить эту фразу. Мы не должны обсуждать сплетни, мы не должны говорить, было или не было. По нашему убеждению, не было, но это обсуждать вообще нельзя. Нужно понимать, что само обсуждение уже уничтожает наш нравственный суверенитет и культурный. И хотелось бы сказать об экономическом суверенитете. Вот мы с вами говорим о семье, мы говорим о том, что на нее идет, как она сохранит свое пространство. Совсем недавно в СМИ прошла информация о том, что депутаты Московской Государственной Думы подготовили проект федерального закона и готовы внести его, либо уже внесли в Государственную Думу для рассмотрения. В нем предусмотрено отобрание социального жилья у семей, у которых отбирают ребенка, ну, сообразуясь соответствующей статьей Жилищного кодекса. Наверное, нужно рассматривать и саму статью, которая нарушает Конституцию, да, как средство уничтожения семейного суверенитета. Но вот это появление в перспективе, появление закона, который позволяет отбирать жилье у семьи, это как раз прямая угроза институту семьи, совершенно прямая. И это свидетельствует о том, что у нас нравственный суверенитет в сфере законодательства уничтожен, потерян. И сейчас обсуждается бюджет страны на следующий год, обсуждается бюджет страны на остаток этого года. Я не буду сейчас говорить, приводить цифры, поскольку это тема отдельной передачи, мы об этом еще поговорим, но хотел бы сказать несколько позиций. На следующие 3 года предусмотрено снижение финансирования на дошкольное образование в 10 раз, на общее образование в 5 раз, на молодежную политику в 8 раз. Ну, какими же еще сферами расплатиться за золотовалютный фонд, который находится за территорией страны? Что можно еще, помимо сокращения пенсионного фонда, придумать для того, чтобы сохранить прежние позиции олигархата? Но ведь это тоже вопросы нашей безопасности. Если наш экономический суверенитет постоянно подвергается угрозе или даже уничтожению, то, собственно говоря, мы не можем говорить о нашей безопасности в полной мере. Владимир Георгиевич, вы хотели что-то
сказать? Я думаю, если мы говорим о суверенитете, вообще нельзя не упомянуть о суверенитете продовольственном. Одна из главных статей нашей жизни, говорят, хлеб всему голова, у нас всегда привыкли мы говорить. Я недавно беседовал совершенно с одним директором хлебного завода, одного из последних, а их, наверное, хватит на одной руке пальцев пересчитать, осталось тех, которые еще по советским ГОСТам выпускают хлеб, у которых действительно хлеб, а не то вот это, которое нельзя назвать хлебом, который мы едим, особенно в крупных городах, в столице и там окрестностях. Вот совершенно чудовищное положение, потому что муку, говорит, присылают нам такую, которую в советское время даже свиней не кормили. Не говоря уже о ингредиентах, которые совершенно не годятся. И мы вот изгаляемся, пытаемся еще как-то держаться, но нас душат конкуренты. А в конкурентах сегодня в подавляющем своем большинстве пребывают представители наших бывших братских республик, которые пекут вот такой хлеб, который есть совершенно невозможно, и употребляют такие ингредиенты, что, как мне вот технолог рассказывал, что они даже в перчатках работают, потому что те дрожжи дешевые китайские, которые они употребляют, они просто разъедают кожу на руках. Что делается с нашими желудками, это только один хлеб. Не будем говорить о тех пластмассовых овощах, которые мы закупаем у китайцев, да, которые выращивают их на земле в Краснодаре и изгоняют с этих земель фермеров краснодарских, которые на натуральной земле нормально выращивают, да, там и земля гробится, и кормят нас непонятно чем. Поэтому здесь еще идет вот уничтожение и через продукты нашего населения. То есть программа действует на всех этажах. И как можно говорить о суверенитете, если мы перестаем сами себя кормить?
Да, согласна с вами, Олег Юрьевич, что-то хотел добавить.
Вот, Людмила Аркадьевна, про толерантность говорили. Я бы перевел это на медицинский язык. Толерантность – это СПИД. То есть, вот вы говорили, что это снижение иммунитета.
Уничтожение максимального.
Уничтожение максимального иммунитета. То есть, понимаете, это фактически СПИД. То есть, это снижение иммунитета на чужеродную какую-то агрессию, на чужеродные ценности, на чужеродные, противные нам западные такие достижения, как гомосексуализм, там, как всякие там прочие виды извращения. То есть, это по-русски, это толерантность, это СПИД. Возвращаясь вот к вопросу о Чайковском, ведь этот миф, об этом сейчас уже очень стали много писать, был запущен совсем недавно, несколько десятилетий назад. То есть, этот миф был запущен из Америки, известна женщина, которая запустила его, кстати, есть целый ряд публикаций, сейчас их можно найти вот у нас на сайте Народный собор в разделе «История» о том, что это, в общем-то, часть была целенаправленной идеологической информационной кампании. Но не только Чайковского вот это извращенческое лобби пыталось приписать себе. Ну, посмотрите, не так давно запустили версию гомосексуальности спартанцев, понимаете, сильные, мощные спартанцы, значит, якобы были гомосексуалистами. Тут это извращенческое лобби пытается приписать к себе всех вот таких известных, сильных таких личностей. Хотя древние авторы писали о том, что спартанцев, наоборот, ценилась нравственность, и потерять свое гражданство вот по таким сомнительным направлениям, это было самое страшное для них. У нас тоже есть публикации, исследования на эту тему. И посмотрите другой фильм Александра Македонского, где тоже там вот эта линия якобы гомосексуальности Александра Македонского, она проходит. Хотя тоже древние авторы описывали случаи, даже когда в Персии ему приводили двух мальчиков, он с возмущением отверг это. Но тем не менее, нет, вот, значит, этот миф, эта вот мифологема, она усиленно внедряется в мозги, в сознание людей, что все великие, известные люди, они были вот такие вот с отклонениями. Кстати, говоря о культурном суверенитете, хотел бы напомнить, что недавно министр культуры Медынский высказался в том ключе, что не нужно всегда следовать, как бы это в тренде вот западных ценностей, что опираться нужно на свои. И тут же подвергся бешеной травле, бешеной критике со стороны ультралиберального сообщества. Говоря о суверенитете, я останавливался и на информационном. Вы знаете, вот это очень ярко стало видно на примере грузино-осетинского конфликта, когда на протяжении там, 2 месяцев все западные СМИ, все наши ультралиберальные СМИ выдавали белое за черное, черное за белое, что это якобы Южная Осетия напала, что это Россия агрессор. Вот в такие моменты проявляется вся мощь вот этой пятой колонны внедренной. И естественно, речь идет о укреплении и в информационной сфере государственных средств информации. Интернет там, по-моему, вообще тотальное доминирование либеральных СМИ. И только сейчас начали работу по созданию государственного поисковика, поисковой системы, противовес, вот, ну, не противовес, а, скажем так, того, чтобы разбавить вот эти Яндексы, Рамблеры, Майлору. Потому что не секрет, что вот эти поисковые системы зачастую просто блокируют ненужные им какие-то сферы, не выдают в поисковике. И представляете, в какой-то час X, когда нужно выдавать будет свою информационную картину, вся вот эта, значит, тотально контролируемая ультралибералами информационная машина, она просто заблокирует это и выдаст черное за белое, белое за черное.
Нет, ну известно, что Mail-то вообще он находится под боком у Microsoft, а Microsoft это линия срушенная и подотчетна ему, и никаких сведений больше никому не дает.
Да, и мы видели с этими скандалами Сноудена, что они творят там, каждый запрос, значит, фиксируется там, да, у них в памяти, там, да, на Гугле и прочее, там, и потом ЦРУ составляет, значит, западные структуры составляют базы данных. Там.
Я вон как не делаю себе домашнюю страницу Яндекса, нет, меня все время в мейл переводят.
Ну, тут вы правы по поводу Сноудена. Это, конечно, разоблачение глобального характера, и на Западе, в Европе, в частности, вот в Германии, лидеры картинно удивляются, разводят руками, говорят, да как же так, да дайте нам объяснение, уважаемый Барак Обама, да что же вы нас слушаете, что же вы наши смски читаете. Но это, в общем-то, разговор на публику, поскольку всем известно, что электронный мир, он прозрачен, и можно, даже не используя мощь разведок таких глобальных, читать и слушать все, что делает человек, общаясь, так сказать, через компьютер или сотовый телефон. Но важно-то понять здесь не только то, что за нами можно следить. эти электронные системы главную задачу свою выполнять будут и уже начали ее выполнять в форме управления сознанием. Вот это прежде всего важно. Человек будет не только просвечен, но человек станет управляем. В этом стоит главная задача. И вот то, о чем мы сегодня говорим, и, так сказать, о ориентации человека с юношества или с подросткового возраста в сексуальном плане, семейные ценности традиционные, культура, история. Это все те пласты, по которым 20 лет нашей стране целенаправленно били, все разрушали. И сегодня мы только-только начинаем вот завоевывать плацдарм, благодаря, в частности, и тем заявлениям, которые в последние месяцы и недели даже сделал Путин. Но и до этих заявлений уже патриотической общественности, журналисты много говорили о необходимости нам быть в России русскими, иметь свою историю, свою литературу. И я согласен вот с коллегами, что это встречает бешеное сопротивление. Ведь, казалось бы, единый учебник истории. Что в этом плохое? Это всего лишь учебник, это начало познания школьникам истории родной страны или мировой истории. Сегодня, когда люди молодые там не знают действительно, когда началась война, когда она закончилась, с кем была Япония, с кем была там Германия чаще всего. Вот это безобразие. Кто такой был Пушкин, кто такой был царь Николай II, кто был Сталин, кто был Столыпин. Люди, живущие в России, знать это обязаны. Другое дело, там какие-то специальные трактовки, какие-то подробности, нюансы, детали. Это все можно выяснить потом. Если будет интерес, читай дополнительно книги, ходи на дополнительные занятия, тебе подскажут литературу. Но знать это необходимо. Ведь на том же Западе сегодня минимум 30% американских школьников, выходя из школы, практически не умеют читать. Читают по складам, с трудом читают надписи в метро. А все это от того, что такова система образования. А это как пылесос, нация, страна, вернее, всасывает мозги со всего мира. Мы же так не можем, мозги будут высасывать только из нас.
Согласна, но разговаривая с суверенитетом, нам нельзя забывать еще о одном важном виде, важной составляющей, это духовный суверенитет. В нашей стране традиционно носителем суверенитета является Русская Православная Церковь. В последние дни средства массовой информации взбудоражены известием о том, что в отношении православного священника возбуждено дело по обвинению его в педофилии. Зная священника, зная людей, которые с ним знакомы, сослужат, работают, общаются, зная всю эту историю, мы можем свое собственное мнение составить и выразить доверие ему самому, его семье, поддержку. И нас не могут при этом обвинить в давлении на следствие, потому что это наша собственная позиция. Но мы должны с вами понимать, что то, что происходит, не касается лично одного человека или его близких. Это беда, конечно, огромная, несправедливое обвинение или, допустим, сам по себе какой-то проступок в такой сфере, да еще для священника, это катастрофа. Но это катастрофа для всей Русской Православной Церкви. Само по себе обвинение – это угроза нравственному суверенитету в России, потому что носителем этого суверенитета является, повторяю, Церковь, неоспоримым носителем. И, конечно, вот этот носитель нравственного суверенитета, который является, наверное, для многих истиной в последней инстанции, потому что все-таки мы по своим корням православная держава, и мы, безусловно, имея каждый отдельный свой духовный опыт или отношение к религии, мы все равно оглядываемся на церковь с позицией требования соответствия ее высоким образцам. В прошлом году, мы все знаем с вами, что в феврале были события в храме Христа Спасителя, когда несколько кощунниц пытались оскорбить церковь своими поступками. Ну, там была целая политическая акция, но это была именно кампания по дискредитации Русской Православной Церкви. И, к сожалению, церковь не была к нему готова, и мы пропустили этот удар и, безусловно, пострадали, урон был нанесен. Когда Россия устами президента и действиями законодательной власти страны заявила о приверженности к традиционным ценностям, приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма, а вообще, честно говоря, он даже имеет другое название, о защите традиционных семейных ценностей, этот закон, чем вызвала реакцию мирового либерального сообщества, а точнее извращенческого сообщества. И по прогнозам аналитиков, мы должны были ждать удара по России, И для этого удара, для подготовки, нанесения аналитики относили 2-3 месяца. Вот сейчас удар состоялся, и, безусловно, все было очень хорошо рассчитано, потому что грамотные действия, священник прекрасно семенин, публичная фигура, человек, работающий с детьми в детских домах, в сфере спорта. Он очень известен в Санкт-Петербурге, и он очень популярен, и действительно он является образцом и в своей личной жизни, и в своей общественной жизни. И вот он сейчас обвинен, я говорю об отце Глебе Грозовском, обвинен в этом страшном преступлении. Мы с вами понимаем, что удар направлен, безусловно, в первую очередь на церковь, на патриарха. Мы понимаем, что сейчас идет проверка наших сил. Мы должны относиться к этому именно так. Мы сейчас ставим в ситуации обороны церкви, и мы должны понимать, что если мы этот удар пропустим, то следующего шанса у нас просто не будет. Нам, наверное, нужно коснуться этой темы обязательно для того, чтобы разъяснить слушателям саму картину и то, как, собственно говоря, можно относиться к этому, что можно в этом видеть. Олег Юрьевич, пожалуйста.
Вот меня просто, глядя беспристрастно со стороны на эту ситуацию, насторожило вот какие моменты. Я вглядываю в этой информационной кампании тот же почерк, с которым мы столкнулись во время информационной кампании против Боголюбского монастыря. Также точно выбран объект для атаки. Тут же мощная безапелляционная кампания, безапелляционное обвинение, очень тенденциозное. То есть включаются многочисленные СМИ, как и здесь, в этом, да, тоже врубаются там, да. Вот. И только благодаря именно включению общественности, независимому расследованию, беспристрастному, удалось выяснить, что ситуация-то была диаметрально противоположная. Та же самая картина наблюдалась в деле семьи Агеевых, когда также точно для того, чтобы продвинуть тему ювенальной юстиции, нашли потенциальную жертву, это предприниматели-бизнесмены, которых также точно безапелляционно просто облили грязью, обвинили в различных, значит, методах насилия над своим ребенком, вплоть до того, что были предоставлены фотографии недостоверные. И сейчас, вот, насколько я знаю, Европейский суд даже по правам человека принял решение о том, что это дело необходимо пересмотреть.
И даже вернуть детей.
И даже вернуть детей, однако им не возвращают. Знаете, людей несколько лет обливали грязью. Очевидно, что дело мутное было, дело темное. Но на примере этих людей нужно было раскрутить тему ювенальной юстиции. С такой же кампании начиналось. Да вообще технология-то отработана была, понимаете, ведь его обвинили не в гомосексуализме, заметьте, за который так бодаются, а в педофилии. Потому что гомосексуализм на Западе, вы видите, это там уже у них мировой тренд, так называемый. А вот педофилия там, да, действительно, значит, это осуждаемое такое серьезное преступление. Кстати, на педофилии, как на серьезном компромате, сейчас держат именно западную элиту. Не только западную, я думаю, что и нашу российскую элиту, как на тяжком преступлении.
Поэтому, церковную,
да,
тоже.
А поэтому вытаскивают тему педофилии. Ведь наверное, на педофилии удалось сломать предыдущего папу римского. То есть эта технология была отработана, обкатана там. И мы предполагали, что через какое-то время эту технологию попытаются реализовать уже здесь, в рамках Русской Православной Церкви. Пусси-райт, спиливание крестов, это все была разминка. И вот сейчас действительно очень серьезный такой момент. Вы посмотрите, как включились либеральные СМИ, какая бешеная кампания, еще дело, значит, фактически в стадии расследования, но уже, значит, там комментируют, уже дают оценку собственную, там, да, безапелляционную. То есть это, на мой взгляд, даже вот такие признаки и свидетельствуют о том, что мы сталкиваемся с очередной мощной информационной кампанией. Действительно, мы еще полгода назад планировали вот этот этап и даже говорили о том, что, скорее всего, будет связано дело с педофилией, именно педофилией, найдут какую-то жертву потенциальную, вот, и вокруг этого будут раскручивать новую истерию.
Я бы еще хотел, да, к этому добавить, что действительно Олег Юрьевич прав, что эта технология отработана уже у них просто вот без сучка и задоринка. Вспомни недавнюю историю с главой МВФ Страсканом, как его публично на весь мир опозорили, унизили, выгнали это отсюда, потом сказали, извините, ошибочка вышла, и все, а человека нет, да? Я вот в этой ситуации со священником, с нашим, я вижу готовящуюся совершенно чудовищную провокацию, потому что что может произойти и что, скорее всего, произойдет? Произойдет то, что они бы не стали просто так лезть на рожон, да? Значит, уже заготовлены у них какие-то заготовки, и Я не исключаю варианта, при котором его осудят. И посмотрите, на что на этом фоне, как это все будет выглядеть. Сейчас в патриархии собираются какую-то комиссию надзорную. Сейчас вся общественность, православная и неправославная тоже, вступается из нее, собирают подписи, да? А они его возьмут и посадят. Пусть даже ошибочно, потом выпустят. Но что скажут всему миру? Вот посмотрите, вот они православные и защищают педофилов. Да, если им не удастся его посадить, а не удастся его посадить в одном случае, когда не только общественность, но и вообще генеральный прокурор посмотрит, почему это за последнее время у нас так ретиво кидается именно питерская прокуратура по наветам вообще каких-то непонятных людей кидаться на священников, на какие-то патриотические сайты и с треском тут же исполнять, значит, какие-то клеветнические подметные письма пускать в ход. Надо вообще с этим уже разобраться.
При этом не принимает меры, когда нарушается закон о запрете пропаганды гомосексуализма и когда митинги гомосексуалистов, пропагандирующих свои низменные ценности в Санкт-Петербурге, проходят один за другим.
Да. Это очень напоминает то же, что происходило в России ровно 100 лет назад, в 1911, 12, 13 годах. И эта обстановка, конечно, очень серьезная и тревожная. Но хочется верить в то, что мы не повторим трагические уроки прошлого столетия. И наша церковь и общественность, православная в том числе, сегодня намного лучше подготовлены, более образованы, понимают суть происходящего и не дадут, так сказать, вовлечь себя в какие-то недостойные разборки, а Господь поможет.
Спасибо, Александр Андреевич уже предварил наше завершающее слово, он уже сказал свое пожелание, и я предлагаю тоже нашим гостям сказать, что они хотели бы передать, как, ну, наверное, призыв к какому-то действию, либо к какому-то осмыслению, пожалуйста.
Ну, я единственное, как представитель средств массовой информации, хочу сказать, чтобы люди поменьше уделяли внимание средствам массовой информации сегодняшней, потому что они не совсем наши. И больше как бы все-таки голосу разума исторического своего подвергали свои действия и были вообще немножечко поактивнее в защите своих прав, суверенитета и будущей нашей жизни, будущей наших детей.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Олег Юрьевич, пожалуйста.
Ну, еще раз хотел бы сказать, что все наше выступление свидетельствует о том, что тема суверенитета действительно ключевая на сегодня. И я хотел бы еще раз призвать всех наших слушателей поддержать усилия общественности в защите суверенитета, укреплении суверенитета, не оставаться равнодушными и принимать участие в деятельности структур, которые ведут работу на укрепление суверенитета России.
А я бы хотела расшифровать название, которое включил Олег Юрьевич в понятие структур, которые ведут защиту. Это движение «Семья любовь Отечества», которое возглавляет, это движение «Народный собор», сопредседателем которого является Олег Юрьевич Касин. И обращайтесь тогда на наши ресурсы, где есть проверенная информация. Сайт движения «Семья любовь Отечества», адрес simlot.ru, сайт движения «Народный собор», который так и называется «Народный собор», информбюро «Восток-центр». Конечно, смотрите телеканал «История» и, конечно, не оставайтесь равнодушными, тут мы все едины. Обязательно заботьтесь о том, сохранится ли наша страна, потому что ни семью, ни детей мы не сохраним, если у нас не будет нашего Отечества. В гостях у нас были шеф-редактор информбюро «Восток-центр» Горбатов Александр Андреевич, публицист, тележурналист Владимир Георгиевич Савичев и сопредседатель движения «Народный собор» Касин Олег Юрьевич. Вела круглый стол председатель движения «Семья любовь Отечества» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.